Полезное радио. Здоровье.
Обсудим это в ближайший час на радиостанции «Комсомольская правда». Прямо сейчас, сегодня 7 марта, 10 часов и 4 минуты сейчас в столице Сибири. Ну а что касается специалистов, о которых мы только что сказали, они уже в нашей студии. Это психолог-сексолог Елена Харчева и врач-психотерапевт Евгений Михайлов. Мы рады вас вновь приветствовать в нашей студии. Мы вновь вам говорим «Здравствуйте». Доброе утро.
Доброе утро.
Мы общались с вами буквально неделю тому назад. Тогда темой нашего эфира была любовь, взрослая любовь, отношения. Ну а сегодня мы подходим к теме, которая может быть не менее актуальна в данный момент, а может быть даже более актуальна. Тут и весна пришла. Здесь у нас международный женский день, надвигающийся буквально вот с каждой минуты приближающийся к нам. И мы заявили такую тему, которая связана с ошибками в любви. И разговор с сексологом сегодня будет происходить у нас в студии. И, конечно же, тема пойдет именно об этих взаимоотношениях. Ну, а кто такой врач-сексолог? И чем он может нам помочь? Давайте мы немного вот о специализации сексолога. Что это за врач?
Ну, давайте начнем говорить с того, что я не врач-сексолог.
Так.
Я психолог-сексолог.
Так, психолог-сексолог, хорошо.
Наверное, тут врачебную историю я оставлю. Так. Это будет человек, который будет заниматься более серьезными трудностями, которые возникают у людей, связанных с сексуальной сферой жизни, с какими-то, возможно, даже органическими поражениями. Он имеет возможность выписывать медикаменты и сопровождать свою работу такой поддерживающей медикаментозной терапией. То есть он доктор, он находит болезнь и лечит ее. Психолог-сексолог – это такой человек, как и любой психолог, который, понимая трудность клиента, которая возникает у него в определенной сфере жизни, в данном случае в сексуальной, понимая, что образовалась она из-за определенных психоэмоциональных состояний, находит способы, ресурсы и возможности это изменить. Вот такая простая работа у психолога.
Но это внешне, так вы так сейчас обрисовали, что так все просто, легко, да. А на самом деле это же весьма сложно постичь внутренний мир человека и понять, куда, как его правильно в нужное русло направить. Это занимает, видимо, не один час времени, а может быть, недели и года уходит.
Так же, как и секс, не один час времени. Хотя по статистике у пар, которые живут долго, это занимает 8 минут. 8 минут, по-моему, в неделю, да, Лена?
Это статистика новосибирская или общероссийская?
Это статистика международная.
Мировая, да. Есть такой, когда пара начинает жить вместе и проходит вот эта влюбленность, про которую мы на прошлой встрече много говорили, эйфория спадает, и у пары такой формируется условно-физиологический ритм. И этот ритм определяет количество сексуальных связей в неделю. И обычно это 1-2, если мы там не находимся в ситуации стресса, если наша жизнь нормально организована. Если что-то сбивается, это может быть и реже. Поэтому, да, и продолжительность полового акта, ну, очень сокращается, потому что мы как-то уходим от прелюдии, мы как-то уходим от флирта друг с другом какого-то. И 8 минут... Женя прав.
Вы знаете, вот эта тема про секс и сексуальность, особенно если мы начинаем говорить после руководителя Ленинского района, то есть это как-то вот так идет. Эта тема, она не хочется как-то нарушить границы радиослушателей, потому что вот они, конечно, могут переключиться и выключить, но дело не в этом. Человек слушает, да, эта тема очень не то что щекотливая, а для всех разная. Кто-то считает, вот у каждого свой секс, так скажем. Кто-то считает, взгляд – это уже секс, а для кого-то это секс возникает через, не знаю, несколько лет плотских утех, так скажем. И поэтому тема очень разная. И важно, она в обществе как и, с одной стороны, табуированная, а с другой стороны, ее слишком много. То есть, знаете, такая двойственность. Я вот сейчас ехал в метро, секса очень много. То есть это различные рекламы. Это как сознательно, так и бессознательно. Это различные призывы, это реклама товаров. Это с одной стороны. То есть секс сейчас является, я говорю, очень по-разному можно эту тему посмотреть и раскрутить. Секс является зачастую, с нами манипулируют через секс, причем зачастую так, что мы этого не знаем, но мы покупаем различные товары и так далее. Но с другой стороны, эта тема табуирована, то есть они не говорят, как вот взрослые люди могут разговаривать про это, и от этого становится лучше и легче. То есть зачастую у нас...
Даже шутки о сексе сейчас. Смотришь передачу, раньше что у нас, о чем шутили, да, в советское время, сейчас каждая шутка, буквально каждая вторая, это секс, секс, секс.
Это, знаете, это один из самых лучших рекламных ходов, это говорить про агрессию, такую легальную, узаконенную агрессию, и про секс. И тогда ты будешь успешен. Я вот раньше выступал с лекциями, это один из залогов успешного лектора, то есть элементы эротики, секса вводить в лекцию. То есть, допустим, показывать даже лекции про депрессию, показывать девушку там в бикини, говорить, вот так должен выглядеть здоровый человек и так далее. Сразу аудитория расшевелилась, улыбается, смеется, да, вместо того, чтобы слушать какие-то скучные монологи. То есть это всегда интересно, просто важно знать, когда и где это применить.
Я так, Евгений, остановлю так немножко. Мне кажется, это как раз вот такой способ, который не позволяет людям вовремя обратить внимание на свою трудность, возникшую в сексуальной сфере, и обратиться за помощью. Потому что, несмотря на то, что этого вокруг много, это делает тему твоих проблем и твоих трудностей в сексуальной сфере еще более табуированной и еще более невозможной для того, чтобы ее кому-то обозначить.
Сейчас модное слово «химия». Говорят, вот появилась химия, а появились половые отношения. Вообще, если говорить об этом, что влияет на появление этого полового влечения?
Знаете, вот когда я слышу «химия», это как будто снять с себя ответственность и сказать, это химия. Ну, то, что это не я, это моя химия.
У
вот
нас пропала химия, да.
У нас пропала химия, или у меня появилась химия, я тебя хочу, да. То есть вот это как будто исключает вообще ответственность, отношения. Просто химия, и все. Поэтому...
Да. Половые отношения – это ответственность.
Чуть-чуть я такую ремарку внесу в эту ситуацию, да? Ну, давайте говорить о том, что чего дано человеку для того, чтобы он понимал, как он может заниматься сексом и получать от этого удовольствие. Есть такое понятие «половая конституция». Дается нами с рождения, получаем мы это из своего собственного развития, чаще внутриутробного, то есть там все уже заложилось. Исправить нельзя, изменить невозможно. Половая конституция – это наша способность организовывать, хотеть и получать законченный половой акт с определенной регулярностью. Так. Три вида этой половой конституции есть, и она же отвечает за влечение.
Мы расскажем сейчас об этих трех видах. Можно ли по внешним данным как-то определить, насколько горяч будет этот партнер?
По внешним данным определить можно. Есть такая смешная штука, ну, весело очень звучит, когда я на учебе первый раз услышала, есть такой трахантерный индекс.
Так.
Ничего к этому слову, которое иногда звучит,
обязательно.
Это не имеет. Это такой показатель развития. Так. То есть он основан на том, как развивается костный скелет. Я не буду вдаваться в то, как его посчитать, можно в интернете, про это есть масса вообще написанного.
Но это соответствует действительности?
Это правда соответствует действительности, но, может быть, не со всей стопроцентной вероятностью, есть еще определенные показатели, в интернете все это есть. Но просто хочу так, половых конституций три вида. Сильная, средняя и слабая. Трудности возникают там, где один партнер с сильной половой конституцией, то есть его потребность сексуальности, в удовлетворении своей сексуальности, может быть ежедневной, а второй партнер со слабой половой конституцией, его потребность в сексе может быть два раза в месяц. И если такие люди организовывают связь, им не очень просто живется. И вот, возможно, тогда помогает сексолог, к которому можно прийти и узнать, что половую конституцию изменить невозможно, но можно найти способы, как каждый из партнеров будет организовывать свою хорошую, комфортную сексуальную жизнь в паре.
Это, то есть, так называемая сексуальная совместимость?
Да, да.
К ней можно прийти?
К ней можно прийти, не меняя половой конституции, потому что мы ее не можем изменить.
И не меняя партнера, видимо.
И не меняя партнера, да.
Что касается партнеров, сейчас часто приходится в современном мире слышать, да, о том, что, ну а что, давай-ка как-нибудь разнообразим нашу жизнь. Я просто вот пока готовился к вашей встрече, да, с вами, много видел мнений от врачей, от психологов, от психотерапевтов по поводу вот добавления какой-то такой определенной искры, да, в семейную жизнь, появляется третий партнер. Вообще с этим к вам обращались кто-нибудь? Приходили люди вот с тем, что разнообразит таким образом жизнь? К чему это ведет? К разводу в итоге или нет? Или это вот какая-то современная необходимость? Или слишком много шведских так называемых начитались книжек?
Мне так сложно, однозначно ответить на этот вопрос очень сложно.
Понятно,
да. У меня есть свой собственный взгляд на эту ситуацию человеческий, но в моей жизни этого нет. Меня устраивают моногамные отношения, я не сторонник вот такого разнообразия. Но есть, правда, определенные пары, для которых это является совместной договоренностью и вызывает у них совместное желание это организовывать. Если это для них является приемлемым способом, если это не попадает ни под какие там уголовно наказуемые вещи.
То есть оба партнера за?
Оба партнера за, и есть кто-то, кто готов также с ними это организовывать, если это взрослый человек, имеющий паспорт, если это не насильственные методы, если это всем приносит удовольствие, то почему нет?
Если говорить о сходстве, говорят, что сходство определенных убеждений, допустим, интересов, то это зачастую вот помогает в выборе твоего сексуального партнера, то есть ведет к этому. Это правда так? То есть люди, допустим, увлечены чем-то одним, да? Мы любим посещать там театры, кино, спортивные какие-то определенные мероприятия. Это говорит о том, что в дальнейшем это будут хорошие сексуальные партнеры или нет?
Но для меня это больше не про то, что не про показатели физиологии или конституции, если человек любит то или иначе, а про уровень доверия. Когда у них есть доверие, когда у них есть общие интересы, соответственно, половая жизнь может быть более глубже или качественнее, потому что половые отношения – это разновидность отношений. Безусловно.
Вы сказали сегодня о картинке, да, когда в бикини девушка, все, сразу все оживились. Вот красота – страшная сила, да, именно она сексуально-то влечет.
Сексуально влечет?
Да, тянет буквально человека.
Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Понятие красоты...
А если шепот?
Так, слушайте, ну тоже один из вариантов. Сейчас, кстати, шепот в интернете весьма популярен. Есть масса сайтов, есть YouTube, да, где есть блогеры, которые разговаривают шепотом, кстати. И это привлекает, действительно.
Я вспомнил, по-моему, это фраза Челентана из «Укрощения строптивой», что мужчина должен быть немного привлекательной обезьяной.
Да-да-да.
То есть это же тоже может быть очень сексуально. Сексуально мужчина может быть очень страшный, но это субъективно, но который великолепно все это работает руками, такой хозяйственный, такой стабильный, порядочный, который в основном делает, с чем говорит, это многих женщин возбуждает лучше цветов или какого-то смазливого лица или так далее. То есть красота очень субъективна, естественно.
Я, позвольте так тогда спрошу, способствует ли сексуальная близость к углублению отношений?
Ну, на мой взгляд, да, но я воспринимаю секс как разновидность отношений. То есть то, что можно сказать во время половых отношений, во время прикосновений, прелюдии, эротики, послелюдии, это зачастую нельзя или сложно выразить словами. Вот, это уровень доверия, и многие люди не могут заниматься любовью или сексом без доверия вообще. И наоборот, те, кто склонны к таким частым сменам партнера, или для них это легко, зачастую могут, ну так скажем, заниматься любовью поверхностно, не получая глубины переживаний. Вот так.
Что касается по поводу смены партнеров, это в большей степени к мужчинам? Или здесь какая-то есть определенная статистика, она выведется как-то?
Вы знаете, статистика такая очень интересная. Как-то всегда позиционировалось, что мужчины имеют больше половых партнеров,
что любовницы
у них есть. Но есть такая интересная штука. Давайте даже поразмышляем просто с вами. Есть мужчина, который говорит, ну, у меня 5 любовниц, жена, ну и периодически я еще... могу так, девушку по вызову. И так насчитывает, что ну, его жизнь в месяц ну, такая очень насыщенная, и это разные женщины. И он может их перечислить 10. И мы спрашиваем у женщин, а все женщины говорят, что они такие, ну, моногамные. И у меня возникает вопрос, с какими женщинами этот мужчина имеет половые отношения, если большая часть женщин говорит, что они моногамные и никуда не изменяют. Мне кажется, мужчины склонны преувеличивать свои возможности в связи с тем, что это всегда поощрялось социумом. А женщины, имея то же самое, что имеют мужчины, на самом деле мы в этом сейчас очень уравнялись, не говорят об этом, потому что женщина, ведущая такой образ жизни, очень осуждаема средой. И все.
Еще скажу это на предыдущий ваш вопрос про красоту. Многие люди внешне очень привлекательны, даже подчеркнуто привлекательны, они являются фригидны. Как мужчины, так и женщины. Либо, ну, то есть, часто такое бывает. То есть, красота – это, наверное, комплекс. Это очень сложное понятие, комплексное.
Что касается ваших WhatsApp-сообщений, уважаемые радиослушатели, пишите, не стесняйтесь, 923-145-1102, 923-145-1102. Допустим, в семье уже есть дети, да? А муж и жена вместе, они много лет уже вместе. Почему со временем двое любящих друг друга людей могут столкнуться с трудностями в сексуальных отношениях? Куда уходит эта страсть?
Часто бывает, что вы говорили о детях, что партнеры больше становятся друг другу как родители, а не как партнеры. Мужско-женские отношения уходят на второй план или на третий план, а в основном занимает рутина, что мы папа-мама, и момент отношений именно, он теряется, либо они теряют, упускают из вида. А когда уже вспоминают об этом, уже поздно, уже много что упущено. Это надо возвращать, реанимировать.
Ну, а без секса это возможно нормальные отношения в семье?
Есть пары, которые выбирают не жить сексуальной жизнью. Если это обоюдная договоренность, ну, всегда, где есть два человека, мы всегда будем говорить про то, чтобы оба были на это согласны. Чтобы и я, и ты хотели жить без секса. И если мы так хотим, почему нет? Но, с другой стороны, это же правда тоже такая вкусная часть жизни.
Ну, то есть... Партнер родной, любимый, ждешь его, общаешься с ним, а к нему не тянет. После чашечки кофе, то есть вечерней, ты остаешься возле телевизора, дорогая, ты спать, а я здесь пока посмотрю.
Я боюсь этого слова «родной». Я, честно говоря, когда мне говорят, он такой для меня родной, я не знаю, хочется всегда спросить, вы его родили? Он вам кто? Ну, что вот люди в это понятие вкладывают? Ну, как будто они тогда живут с какой-то проекцией другого человека.
Значит, слишком близкий, и нет желания с ним расставаться.
Слишком другой. Для того, чтобы кто-то стал мне родным, я, наверное, должна перестать в нем видеть отдельного от себя человека. Ну, мужчину я должна перестать видеть. Я буду видеть в нем, не знаю, отца своих детей.
Это, знаете, такая шутка, что она этими губами еще будет моих детей целовать. То есть, как так? Что ты говоришь?
Что касается, вот, опять же, отношений в семье, говорят, что в семье они от романтики уходят в обыденность, эти отношения. И, опять же, часто можно слышать, что секс ради секса в семье появляется. Вот этот секс ради секса, он изо дня в день идет, как мы сегодня говорили, да, 8 минут. Это тоже секс ради секса? Или 8 минут здесь можно вложить многое уже, да?
Ну, наверное, правда, это от пары зависит. Ну, давайте говорить. Вот Жень говорит, что сексуальные отношения – тоже разновидность отношений. Если мы туда никак не вкладываемся, ну, то отношения не развиваются сами по себе. Вот мы бросили их в какой-то момент. Вот там, где мы их бросили, они там и остались. Для того, чтобы они менялись, нам нужно вернуться туда, взять этот мешочек заново, потрясти его и пойти развивать их каким-то образом. Не поливаем дерево засохло. Не говорим комплименты – перестаем нравиться, не флиртуем друг с другом, уходит взгляд друг на друга, как на мужчину и женщину. Перестаем прикасаться к друг другу, пропадает желание вообще дотрагиваться. Вот так и попадаем в обыденность.
А здесь 8 марта, какая обыденность? Все возвращается на круги своя, судя по всему.
8 марта раз в году, и лучше дарить цветы помимо 8 марта, потому что...
То есть подарите женщине цветы 7 марта.
7 или 9-го. И больше не дарите.
Ну, а здесь же 14 февраля. Знаки внимания необходимы. То есть знаки внимания, они приводят к тому, что и в сексуальном плане пара остается активной.
Безусловно. И поддержание вот этого здорового эротизма в паре, куда мы относим понятие вот флирта, способности проводить время друг без друга, вызвать такой процесс, когда я по тебе соскучился, взгляд на другого со стороны. Ну, я не знаю, например, если когда-то вы познакомились со своим супругом или супругой, когда она выступала на сцене или там, ну, читала лекцию, вы услышали ее голос, вы в этом месте ей гордились и были восхищены. Попробуйте это возвращать в свою жизнь. Посмотрите на человека, с которым вы живете 10 лет, как на того, кого вы когда-то увидели. Это будет возвращать в вашу жизнь ту новизну и тот эротизм, которого вам не хватает.
То есть в тот момент нужно вернуться, да?
Для людей как биологического вида вообще очень важна забота, потому что мы выжили как биологический вид, в том числе из-за заботы. То есть женщины оставались с детьми, мужчины уходили на охоту. И было очень важно, чтобы твой охотник вернулся и вернулся к тебе. Иначе ты мог умереть голодной смертью. То есть и знаки внимания этого охотника воспринимались очень живо, очень рьяно, как то, что я выживу. Это осталось до сих пор в генах. То есть то, о чем говорит Лена, если я позволю себе перевести на язык биологии, то есть знаки внимания, так называемые социальные поглаживания в любом виде, очень способствуют половым отношениям, потому что это значит, что другому партнеру не все равно, что он заботится, что он думает, что ему важен другой человек, важен ты.
Есть ли общий рецепт преодоления кризисов сексуальных отношений, которые, допустим, возникают у многих пар после рождения ребенка?
Как-то такой общий рецепт мне, пожалуй, сложно давать, но я бы, наверное, в этом месте, в процессе рождения ребенка, сейчас больше к мужчинам обращалась, потому что, ну, ваша женщина остается дома, у нее, правда, процесс материнства, ну, становится в таким очень ярким фокусе внимания. Чтобы возвращать женщину, я бы, ну, рекомендовала мужчинам возвращать в жизнь комплименты, организовывать ей какое-то свободное время, чтобы она могла чувствовать себя отдельной от ребенка, потому что вот этот процесс появления ребенка и год, который после него проходит, вот за это время женщина должна научиться быть и мамой, и вернуться в жену, потому что вот ее состояние, которое случилось, когда она на две части разделилась, у нее появился и ребенок, и она осталась, ну, у нее и вторая роль появилась, и нужно найти баланс между ролью мамы и ролью жены. И там очень большая нагрузка, правда, падает на мужчину, не только как на человека, который деньги зарабатывает, но и на того человека, который будет немножечко отвечать за вот этот психоэмоциональный фон в семье.
Это как вопрос, есть ли жизнь после смерти, да? То есть про рецепт, есть секс после рода и после детей, и после двух детей. Есть секс, если партнеры этого хотят. Вот. А здесь уже можно многое что решить и сделать. В своей практике я сталкивался, если есть какие-то проблемы в сексе, но это всегда проблемы во взаимоотношениях. То есть ваш вопрос можно переформулировать, есть ли общий рецепт, когда есть проблемы во взаимоотношениях. Но общего, наверное, нет, но если партнеры хотят наладить отношения, это всегда возможно. Главное – желание. Главное, не если партнер отворачивается, тут уже сложно или невозможно что-то сделать. Если по каким-то причинам он решил, что все уже упущено, ничего не получится. Все всегда получится, если пара хочет этого.
Ну, сейчас о сексе говорят много. Вы говорите, опять же, и реклама здесь.
Чрезмерно.
У нас и шутки, да, у нас кругом вот секс, секс, секс. Ну, а зачастую бывает так, что они-то говорят, а в паре есть какая-то определенная проблема. Вот, да, как мы сегодня сказали, есть разные пары. Кто-то, кому-то нужно ежедневно, кому-то, может быть, с огоньком, а кому-то не надо вот этого. Раз в месяц будет достаточно. А вот как разговаривать друг с другом на эту деликатную тему? Вот многие же, может быть, стесняются. Как сделать первый шаг? Как заговорить?
Ну, тогда мы возвращаемся к теме, которую Евгений уже поднимает сегодня не единожды, а правда доверие в паре. Если я тебе доверяю, то чего я... Ну, как я могу с тобой не говорить про это? Если я знаю, что мне нужно, и я тебе доверяю, как я могу не сказать тебе, что мне нужно вот так, а не вот так? Это правда, ну, вернемся в то, что если есть дефицит отношений днем, то он будет попадать в дефицит отношений ночью.
Вопрос про стыд тоже такой, знаете... Можно прийти к сексологу, это анонимно, это не передается в ПНД, психоневрологический диспансер. Можно прийти под другими именами, то есть нет никакого такой карточки. То есть что в этом такого? Ну, вот вопрос, почему стыд? Потому что два взрослых человека, знаете, вот по моему мнению лично, вот стыдно, это, наверное, водкой заливать проблемы, да, либо от них уходить вот такими способами более примитивными, что либо не видеть проблему, либо говорить, что ее нет, а потом плакать над этим. Стыдно вот сейчас, это, знаете, может быть, где-то, не знаю, в деревне на тебя могут пальцем показывать, да, вот он к сексологу пошел и так далее, но всегда это решаемо, всегда можно приехать в город, сходить, это есть куча литературы, сайтов и так далее. Вот больше вопрос, почему стыдно? Это больше про сопротивление какое-то. Потому что вы ничего не теряете. Ну.
Можно одному прийти к сексологу или необходимо обязательно приходить парой?
Ну уж как придется. Лучше, конечно, парой, если проблема супружеская, конечно. Иногда бывает, что это твоя индивидуальная проблема, но Смотря что. Если проблема у пары, тогда парой.
Вы с такими людьми часто общаетесь, которые приходят к вам, допустим, один? Может быть, он не хочет говорить партнеру или партнерше, да, а приходит к вам прежде всего пообщаться?
Да, достаточно часто приходит кто-то один из пары, и впоследствии чаще всего мы приходим к тому, что необходимо прийти с партнером. И появляется возможность, когда человек приходит и с кем-то рядом начинает разговаривать про эту трудную для себя тему, про эту тему такую сопряженную, правда, для многих из нас там со стыдом, с какими-то вот такими смущениями. Когда он про это начинает говорить рядом с другим человеком, появляется возможность и партнеру рассказать, и привести его. Ну и да, это интересно про то, какими словами люди говорят про свои сексуальные трудности. Это бывает любопытно очень всегда.
Мы сейчас уйдем на новости, двухминутные, далее вернемся. Уважаемые радиослушатели, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним специалистам. Напомню, работает WhatsApp 923-145-1102, 923-145-1102. В принципе, работает и телефон прямого эфира, вы можете дозвониться и задать свой вопрос напрямую. 289-99-33, 289-99-33. Ну а сейчас у нас новости.
Полезное радио. Здоровье.
Программа «Полезное радио здоровья» на 98.3 FM. Мы совершаем ошибки в разных областях жизни. Кто-то на работе, кто-то дома, а кто-то в сексе и выборе партнера. Ну и, пожалуй, последняя ошибка, самая тяжелая, с которой сталкиваются многие на жизненном пути. Как достигнуть сексуальной совместимости? Почему со временем появляются трудности в отношениях? Что делать, когда партнер становится родным, но пропадает сексуальное влечение к нему? Об этом мы сегодня говорим в программе «Полезное радио здоровья» с нашими экспертами из медицинского центра психиатрии, психотерапии и психологии «Анима», психологом-сексологом Еленой Харчевой и врачом-психотерапевтом Евгением Михайловым. Продолжаем наш эфир. Итак, вот что... А у нас тут сообщение, кстати, на WhatsApp пришло по поводу... Ну, вот, я так понимаю, несовместимости определенной по поводу количественного секса. То есть, не знаю, кто пишет. Мне необходимо 2 раза в неделю и 2 раза в месяц. Что делать?
Ну, опять же, вот вернемся к тому вопросу.
С чего начинали, да, сегодня?
Если это половая конституция, то есть смысл выяснить это и понять, что физически партнеры не в состоянии друг друга удовлетворить. Вот в прямом смысле. Но есть разные другие способы. И если вы их сами не знаете, то, может быть, это как раз и будет являться поводом пойти к сексологу и обсудить, какие есть еще варианты взаимного создания вот этой сексуальной жизни, в которой удовлетворение будет и у одного партнера, и у другого партнера.
Я верно понимаю, что все же здесь можно найти золотую середину.
Безусловно.
Главное прийти, обратиться.
Безусловно.
И не стесняться. То есть
Безусловно.
Не стоит бежать тут же налево, так выразимся, да? Вспоминая старый добрый анекдот, если вам налево, то вам прямо и направо. То есть здесь можно найти еще гармонию.
Безусловно.
Ну, налево это самое простое. Можно сначала попробовать найти, а уже потом думать.
Есть еще один вопрос. Он касается вот того, что могут ли при редком сексе по объективным причинам, частой командировке, допустим, мужа, возникнут проблемы наподобие рассинхронизации партнеров. Ну вот часто его нету дома, да, вот он раз уехал, два уехал, три уехал, и какое-то, может быть, я так понимаю, происходит вот... непонятная такая ситуация, и партнеры уже не понимают друг друга.
Тогда это опять будет какой-то вопрос, касающийся отношений сначала. Как они так организуют свою жизнь? Что они делают для того, чтобы этого не случалось? Ну, давайте так, смотрите, есть такой половой акт, когда 2 партнера рядом друг с другом. Есть партнеры, которые могут разъехаться на время. У нас у всех есть ручки, у нас есть у всех пальчики. Мы можем заниматься разными способами самоудовлетворения. Мы можем включить скайп, если это наш любимый партнер. Мы можем сделать это на расстоянии друг с другом, и это будет приносить нам взаимное удовольствие. Если у нас есть доверие, если мы разговариваем на одном языке, если мы выбираем для того, чтобы говорить про секс не слова там тычинки-пестики по-детски или не то, что пишут на заборе, но у нас как-то складывается так жизнь, что слово «вагина» людей пугает больше, чем слово из 3 букв, написанное на заборе. И я так, ну, призываю всех к просвещению сексуальному.
Вы знаете, физиологически, наверное, рассинхронизация невозможна, ну, в норме. Есть есть такое понятие, ну, отвыкнуть от человека, да, привыкнуть, отвыкнуть. Мне кажется, это больше про это. То есть, что человек в командировке, я от него отвык, да, он любимый, все хорошо, но вот надо еще какое-то время привыкнуть. Здесь вот именно, да, вопрос про отношения, если мы так это все рассматриваем. То есть, как они поддерживают связь в этих командировках? Что это? Это что нужно, чтобы не отвыкать? Часто такое бывает, особенно у людей интровертированного типа. Ну, то есть они в себе, то есть тонких натур, людей тонкой душевной организации, которые склонны к моногамии, они могут, да, отвыкать. Поэтому вот что происходит.
На WhatsApp сообщение. Доброе утро. У нас четверо детишек, младшим 2, 7 и 10 месяцев. Ну, видимо, 2 и 7 лет, наверное, да, и 10 месяцев. Желание заниматься пропало. Как записать? Ну, наверное, как записаться? Вот такой вопрос. То есть, как записаться? Как попасть вам на прием?
Ну, телефоны потом, я думаю, мы скажем.
Да-да-да.
Это так. Как, знаете, анекдот, что дети говорят, папа и мама боятся мультиков, потому что включают мультики и убегают в ванну. Да, это
ситуация, вот четверо детей, младшим 2-7 лет, я так понимаю, 10 месяцев, желание пропало. Это частая ситуация для вас? К вам часто обращаются именно семейные люди, у которых уже есть несколько детей?
Такая ситуация, правда, бывает, и обращаются. Но смотрите, четверо детей, секс в паре есть. Это чудесно, что он у них есть. И я думаю, что если у пары четверо детей, чаще всего он с удовольствием. И да, наверное, очень непросто воспитывать детей с таким небольшим интервалом возрастным. Я так даже полагаю, что это 2,7 месяцев и 10 месяцев. Это большая нагрузка на женщину. И есть еще подросткового, возможно, возраста дети.
Это может быть не про секс вообще. Это тоже как некий анекдот, картинка, карикатура, когда женщина приходит к психотерапевту, знаете, такая кушеточка, психотерапевт так выжидающий говорит, простите, вот вы лежите молча, а что происходит? Вы пришли, заплатили деньги, она говорит, да у меня просто двое маленьких детей, я пришла сюда просто помолчать, полежать в тишине, да. Возможно, вот в сообщении это не про секс, а про режим, про то, что нет сил на секс, нет желания, потому что нет времени вообще, и вот как мультики про Шрека, да, вот, то есть у них много детей, я не помню, второй или третий, они говорят, а теперь давай займемся тем, что мы так давно, долго хотим. И все такие думают, ну, сейчас, да, они храпят. То есть надо разбираться.
Что надо разбираться, надо идти в медицинский центр, да?
Да, безусловно, можно прийти к нам на консультацию.
Это можно сделать одному или лучше все-таки сразу с партнером?
Если такой вопрос вот поступил, и партнер в курсе, и если вы это обсуждаете с партнером, приходите вдвоем, это всегда эффективнее.
Давайте я тогда напомню, Кирова 27/3 и семьи Шемшиных 30. И телефон 255-97-55.
Почему я еще говорю, надо разбираться, что за образ жизни, какие в семье ресурсы, потому что иногда это может быть банальная депрессия. Много детей, большая нагрузка, плюс разные проблемы. Когда у человека депрессия, как правило, либидо падает. То есть нет желания заниматься сексом вообще, потому что депрессия.
Слушайте, а можно вот расшифровку вот этого слова «либидо» все-таки, чтобы было понятно слушателю, что это такое? В простом, на нормальном нашем русском языке, да, доступно.
Но если на русском языке, то это желание, стремление заниматься сексом, влечение вообще к половому партнеру. Влечение. Эротическое, плотское, к другому человеку.
Это тому, что нас слушают сейчас люди, кому 18, кому уже за 70, и, может быть, это слово не всегда понятно.
Либидо в значении психоаналитиков — это больше влечение к жизни вообще, если так говорить. Но здесь мы больше в значении именно плотского понимания.
Что такое регулярный секс? И вообще, есть ли норма регулярности? Это частый, наверное, вопрос, который задают, существует или нет?
Это очень индивидуально.
Вот вы говорите, мужчины любят хвастаться у меня там, да, столько, что невозможно буквально.
Вот такую рыбу поймал, вот такую.
Да, но это опять же, это вот такое, социум диктует мужчинам быть такими, женщинам такими, это не имеет никакого отношения ни к нам, ни к вам, ни к нашему желанию сексом заниматься. Как пара организует свою жизнь, так для них и хорошо. Ну, плюс есть, наверное, такая история, что мужчины достаточно часто сексом снимают напряжение. Так. Тогда для них иногда желание заняться сексом – это не про секс, это про снятие напряжения.
Про тревогу.
Это никакого отношения к желанию заняться сексом с партнером не имеет. Это такой способ свой сбросить напряжение. Это не есть хорошо. Это есть способ поразбираться про себя, как я так организован.
Ну, как слить тревогу.
Так, это каким образом? То есть у человека что-то накопилось, и он понимает, что я вот сейчас сорвусь.
У человека такой ритм жизни, он такой прямо весь добивается чего-то, что-то все время делает, весь такой в тонусе. Поэтому иногда и секс длится 8 минут, потому что он не про секс.
И он забегает домой, говорит, давай, мне надо, надо, и все, я побежал, меня водитель ждет.
И тогда это вот такое, ну, немножко продавливающее, она не хочет, а я хочу каждый день. А что это за такая потребность-то каждый день хотеть? А спросите, а как она хочет? А она прелюдии хочет, а она вот что это ей еще? Каждый раз ей надо, да сколько это можно?
Но мы же тогда, с тобой 20 лет уже живем, какие
прелюдии. Тогда это правда не про секс. Тогда я ее плохо вижу, я хочу избавиться от чего-то своего накопившегося. У женщин другая история. Женщина занимается сексом, когда она расслаблена, когда у нее нет усталости. Если у женщины есть напряжение, у нее никогда нет желания заниматься сексом.
И еще вот то, что присоединюсь, то, что Лена говорит, часто проблемы в интимном плане — это проблема безопасности. То есть человек не может позволить себе быть в безопасности в постели. И это не про постель. Это про контроль, что он не может довериться, снять контроль полностью, то есть постоянно контролирует себя, своего партнера, там, имитирует оргазм. Ну, то есть контроль он всегда и везде, и человек не может отпустить в постели.
Это то касается в большей степени женщин или мужчин, кстати? Контроля. Я просто читал это перед нашим эфиром, что в большей степени это касается женщин. Действительно так или нет?
А обращаются с этой проблемой чаще мужчины?
Да вы что?
Потому что женщины умеют иногда хорошо имитировать оргазм, лучше контролировать свой процесс. А для мужчин это выпадает в другую трудность. Это потеря эрекции. Если эрекции нет, то простите.
Вот что касается женщины, имитации, да, сколько веревочки не веси, ведь поговорка, да, наша советская, русская, рано или поздно он поймет, что ты меня обманываешь. Или зачем тебе это тогда вообще? Вот таким образом скажем. Зачем это имитировать? Ведь ты же не получаешь удовольствия.
Для нее, может быть, это и есть то удовольствие.
Удержать
единственное,
партнера с собой
которого
просто
ей хочется. Разные способы к этому приводят. И это, правда, место такое разбираться про это. Однозначного ответа, наверное, я вам не смогу дать.
Куча вариантов. И то, что вы озвучили в том числе. То есть у каждого что-то свое.
Мы сейчас уйдем на короткую рекламу. Далее еще у нас есть вопросы от радиослушателей. Обязательно мы зададим нашим специалистам через 2 минуты.
Полезное радио. Здоровье.
Мы продолжаем общаться со специалистами медицинского центра «Анима». Общаемся, и сегодня наша тема – это секс, отношения. И вот WhatsApp-сообщение. Муж признался, что во время близости начинает бояться, что у него ничего не получится, и эрекция действительно пропадает. Как справиться с этой проблемой, и какой специалист мне может помочь? Вот такой вопрос.
Я думаю, можно пойти к психологу, сексологу, можно ко мне записаться. Я бы там не хотела углубляться в эту тему здесь, на радио, потому что я думаю, что это такие личные страхи человека. Хорошо бы понять, что их формирует. Если он здоров, если он обследовался, например, у уролога, у андролога, если там нет невролога, можно консультацию получить. Если со здоровьем все нормально, пожалуйста, записывайтесь, приходите.
Здесь же пишется,
приходите.
Что признался, что начинает бояться во время уже, да?
И может быть, был какой-то триггер, первое событие какое-то, допустим, физиологическое, вот, и потом после этого начался страх. То есть, действительно, психология начинается тогда, когда исключены другие какие-то причины, допустим, проблемы в урологической сфере. Потому что иначе бывает, что психолог лечит, а все надо лечить таблетками, либо какой-то микрооперацией.
К нам часто приходит статистика из новосибирского ЗАГСа по поводу разводов. Мол, разводы превышают количество свадеб, браков и так далее. Начинаешь разбираться, оказывается, она не столь печальна, но все-таки велика. Почему не столь печальна? Потому что говорится, что разводов больше, чем браков. Я специально начальнику ЗАГСа позвонил поинтересоваться, почему так происходит. Мне сказали, имейте в виду, брак выдается одно, вот свидетельство, да, мы записываем один брак, а разводов два выдается мужчине и женщине, поэтому статистика превышает. Вот. Но все равно высокая статистика. И я думаю, что это, в этой статистике немалую роль, может быть, весомую, является несоответствие, может быть, сексуальным определенным потребностям. Из-за секса, я так проще скажу, много разводов. Вам приходит вот на стадии уже буквально развода пообщаться со специалистом?
Чаще всего, что причиной развода стал секс, ну, я не встречала. Это как, знаете, как иногда говорят про то, что сексуальное воздержание вредно. Я не знаю, я не встречалась с тем, чтобы у кого-то в заключении о смерти было написано «умер от сексуального воздержания». И это, правда, такая утопическая штука. Разводы случаются, когда люди не умеют строить отношения, и это не совсем про секс.
Ну, ситуации, естественно, разные. Больше я встречал, что наоборот, приходят и говорят, секс классный, фантастический, но мы хотим развестись, но вот секс в том числе нас удерживает. Я знаю только одну пару, где проблемы с сексом, но опять-таки, когда получше узнал, это было вторично, то есть прежде всего были проблемы с доверием, а из-за них были проблемы в сексе. Пара изначально хотя воспринимала все, что сначала секс, но нет, это были проблемы в взаимоотношениях.
А хорошо ли это вообще мириться через постель? Часто бывает ссорятся, ругаются, потом раз произошли сексуальные вот эти отношения, все, помирились, целуются два дня, потом опять все обратно на круги своя возвращается. Многие же говорят, милые бронятся, там только тешатся и так далее. Да? Вот, а вообще в целом мириться через секс?
Ну, вообще для меня в целом это неподходящий способ мириться в отношениях. Это как будто, ну, так замазать или там съесть что-нибудь вкусненькое вместо того, чтобы разобраться с проблемой. Раз она возникает снова и снова, раз она никак не закрывается, раз она из раза в раз появляется, рано или поздно будет недостаточно секса, чтобы помириться после очередной ссоры. В какой-то момент ссора, ну, превысит, наверное, все уровни ожиданий и приведет к какой-то катастрофе. Потому что после секса нет желания прояснять, разговаривать, что-то обсуждать дальше. Ну,
вы знаете, есть такие люди, я вот в противовес скажу, да, которые не могут жить спокойно. То есть для них спокойствие, размеренность, что мы, так, вот мы друг друга любим, держим за руки, это какой-то ужас вообще. То есть им надо ругаться. То есть такой итальянский брак, знаете, то есть и для них это является для обоих норма. То есть они хорошо-хорошо, потом они ругаются, они там кидаются вещами, потом они занимаются сексом так, что ломается кровать с толстыми ножками, а потом цикл снова повторяется. Это может быть раз в неделю, в две и так далее. И если они не ругаются, то какой-то вот, не хватает им какой-то соли. Они могут из-за этого расходиться, разводиться. Там, допустим, они оба много работают, они перестают ругаться. То есть разные есть отношения. Это очень распространено в России особенно. Люди, которые избегают стабильности и покоя. Но прежде всего, меня в этой ситуации интересует, чтобы не были вовлечены дети. Потому что чем еще меньше ребенок, тем больше он не понимает, что происходит. То есть какие-то там покусывания, такая агрессия. То есть у них это любовная игра, и они знают, чем это закончится. А для него это непонятно. И необходимо, чтобы ребенок это либо не видел, либо как-то ему... Ну нет, наверное, все-таки не видел. Вот, потому что ребенок может совсем все по-другому понимать, как агрессия.
Вопрос по поводу вот воздержания. Да, вы сказали, что не понимаете, что такое воздержание и вредно ли, да, оно. То есть в действительности, то есть нет никакого вреда?
Нет никакой статистики.
Статистики такой нету.
Которая бы говорила о том, что если ты три месяца или год, или сколько-то еще воздерживаешься от секса, то ты пострадал. Это правда, но нам как-то намеренно, ну, создают, что это такое женщине заняться сексом для здоровья. То есть пойти на улицу, выбрать себе какого-то мужчину, не зная ничего о нем, и заняться сексом для здоровья. Мне кажется, это для болезни.
Ну, есть такой миф, я его слышу периодически от мужчин и от женщин, что застой вреден, да, и поэтому справляйся, ну, не обязательно партнер, но любыми другими способами. Но, опять-таки, об этом надо вот спрашивать уролога или гинеколога, потому что здесь я не могу ответить за слова, потому что я не видел научных исследований.
Мы спрашивали, кстати, у гинеколога и у уролога по поводу секса и вредности долгого отсутствия у женщин. Она сказала, что в плане вот разнообразных заболеваний, если вы хотите, чтобы их не было, да, у женщин, занимайтесь сексом. Это было в нашей студии, кстати, 2 года назад. И сказала это Жанна Ходорева. Вот, вспомнил ее врача.
Ну, мы не будем покушаться на мнение Жанны Ходоревой, я точно не буду. Но смотрите, есть разные штуки. Есть упражнение Кегеля, которое помогает женщине разобраться с застоем в малом тазу. Есть приседания в спортзале и без спортзала, которые организуют лимфодренажные всякие штуки. Шикарное упражнение для того, чтобы застоя в малом тазу не было. Есть йога, которая позволяет с этим справиться. И я не знаю, каким образом, Ну, мне хочется так... Половой член может исправить ситуацию с женским здоровьем. Если это принадлежит мне, если это мой организм, ну, я за ним могу следить сама. И есть масса способов.
Других имеется в виду.
Что, если секса хочется, хочется удовлетворить свою физиологическую потребность, но есть страх прослыть легкодоступной? Это от девушки. Вот такой вопрос распущенный. И вот приходится стыдиться. Робеешь и сама боюсь предложить секс. Что посоветуете? То есть, с одной стороны, осуждение, видимо, общества, да?
Если хочется секса, я опять же остановлюсь на том, что есть разные немножко штуки. Есть секс, когда я могу сама решить свою проблему. Есть сексуальное возбуждение, с которым я могу разобраться сама. Мастурбация, все прибамбасы, которые продаются в секс-шопах, они все помогут мне разобраться со своим сексуальным возбуждением. Если я хочу с кем-то, это уже вопрос про отношения.
Вы знаете, вот мы тут зависли, может быть, я за Лену скажу, потому что вот у нас много вопросов про подробности, а как это происходит? Uh-huh. Потому что вот вообще для молодых людей характерно желание заниматься любовью, интимная близость, и для обоих полов, то есть... Есть такая шутка, что там, допустим, с 15 до 35 я только об этом и думал. И слава богу, что я могу теперь думать о чем-то другом. У кого-то до 25. Ну, то есть, иногда это является некой доминантой. Вот, и это нормально. Это нормально. И вот это стремление к интимности, это ведь не обязательно все, что не двигается, двигать, да, и заниматься любовью. Это желание нравиться, это желание хорошо, красиво, сексуально выглядеть. Сексуально — это нелегкодоступно, это не вульгарно, это со вкусом красиво быть одетым в чистую одежду, опрятную, так что видишь человека и думаешь, как хорошо человек одет. Это тоже, вот лично для меня, это тоже раздел сексуальности, интимности, эротики. Хорошо себя там вести, красиво говорить. Это тоже отсюда. То есть очень много способов реализации. И когда вот вопрос про стыд, это вот, ну вот, что значит стыд? Это что значит? Это иметь 20 партнеров в день? Или что это значит? Или, ну, вот про это, да? Потому что...
Здесь человек к тому, что стыдится, что общество как-то неправильно поймет, что если человек, может быть, первый сделает предложение какое-то, вот интимного
общество
характера.
во многом все-таки оно индифферентно. То есть обществу пофигу. В широком смысле слова. Имеется в виду, что если, не дай бог, мне не станет через месяц, вообще не станет, да? Только близкие мои люди это узнают и заметят, а обществу будет плевать как таковому, да? То есть мы часто, не помню по автору какой-то эффект, как он называется, мы преувеличиваем значение общества, потому что мы выросли в какой-то микросреде, родители, родственники, на их мнение мы ориентируемся часто, мы их держим внутри у себя в голове, и потом мы думаем, что вот так вот будет, и общество нас осудит, поэтому наблюдаются иногда такие казусы, когда... Человек живет с партнером, 20 лет мечтает развестись, и, допустим, лет в 50 он говорит, господи, почему я не развелся с ним там 20-30 лет назад? А потому что мама бы осудила, потому что общество бы осудило, но партнера я не люблю, не хочу, удовольствия не получаю, но жил с ним, потому что дети, потому что там надо и так далее. А партнер, может быть, там, ну не бил меня, но вот так относился, что и не нужно было. То есть общество это довольно относительно все-таки.
Ну, у нас буквально 3 минуты остается.
А про предложение, ну, такое, что как может женщина обозначить свое желание заниматься сексом? Первое. Я думаю, что тоже мы отправляемся в какие-то пережитки прошлого, когда считалось, что мужчина может приглашать к сексу, а женщина нет. Мы немножко же входим, ну, мир другой, век 21-й. Потребности у всех одинаковые. Женщины хотят секса, мужчины хотят секса. Нет никакой разницы, кто первый об этом заговаривает и предлагает. Но правда, немножко хочется больше контекста понимать, ну, в каком смысле девушка про это пишет. А если он становится понятнее, тогда можно, ну, как-то к этой проблеме подойти с решением.
Ну, мы уже сказали о том, что можно получить анонимную консультацию. Что касается еще фильма, хотели мы сказать.
Да, я хотел, знаете, порекомендовать фильм. Лично мне он очень понравился, он в нашу тему. Это фильм российский, 17-го года, называется «Про любовь. Точка. Только для взрослых». Но только для взрослых. Не потому, что он содержит какие-то сцены, а потому, что там, ну, там все прилично, но все равно для взрослых. Это цикл новелл про пары разного возраста и про то, что они делают со своими сложностями, нюансами, в интимной сфере. Для меня это именно... Я удивился, что наши российские сняли такой фильм, потому что там именно по-взрослому. То есть два человека обсуждают, что у нас есть проблемы, и давай с этим что-то будем делать, решать. Потому что часто у нас наблюдается ситуация обратная, что когда уже все запущено очень сильно, тогда люди говорят... Ну что, давай разводиться, ну что тут уже сделаешь, ну что, ну все, да. А там это так здорово, на мой взгляд, и вот иллюстрация, то, о чем я, Лена, говорим, вот про диалог, вообще про диалог.
Давайте напомним еще раз название этой картины.
17-й год, там снимается Федор Бондарчук, называется «Про любовь. Точка. Только для взрослых».
Вот так. С вопросами не стесняйтесь, обращайтесь к специалистам. Еще раз напомню, клиника «Анима» располагается Кирова, 27/3 и семьи Шемшиных, 30. Телефон 255-97-55, 255-97-55. Я сегодня буквально гостей не отпускаю из студии, потому что 8 марта у
нас. 8 марта, я хотел сказать не совсем 8-мартовскую штуку. Так. Абсолютно банально, но тем не менее. Занимайтесь, если вы занимаетесь сексом, любовью, пожалуйста, предохраняйтесь. Это очень важно. Если имейте с собой всегда средства предохранения, потому что один раз могут быть дети, ВИЧ и другие заболевания, передающиеся половым путем. Банально, это всегда все говорят, но часть людей это постоянно забывает, потому что слушают сейчас разные возраста, как я понимаю, и это очень важно.
Еще раз напомню, сегодня мы пообщались со специалистами «Анимы». Это психологом, сексологом Еленой Харчевой и врачом-психотерапевтом Евгением Михайловым. Спасибо вам за эфир. С наступающим 8 марта.
С наступающим праздником.
Спасибо. Хорошего вам секса.
До новых встреч.
Полезное радио. Здоровье.